Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовка. Послание к филиппийцам.
Откроем все вместе Слово Божие и прочитаем несколько стихов из заключительной 4 главы послания к филиппийцам. Послание к филиппийцам, 4 глава, стих 10, 11, 12 и 13. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сразу же хочется обратить ваше внимание, друзья, на то, что в последних строках этого послания Павел поднимает тему довольства. Тему довольства, удовлетворенности в Боге. Взгляните еще раз на 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». А теперь посмотрите на 18 стих. Он тоже относится к заключительной части этого послания. «Я получил все, избыточествую, я доволен». Как вы видите, в заключительной части послания к филиппийцам слово «доволен» употребляется дважды. И я думаю, что это не случайно. Это не случайно. Несмотря на то, что Павел находится в тюрьме, и, как мы видим из первой главы, он находится не просто в тюрьме, но он находится в тюрьме под градом клеветы, насмешек со стороны служителей римской церкви, тех, кто должен поддерживать, проповедовал Евангелие. Итак, он находится в тюрьме, и он находится под градом насмешек, унижений со стороны некоторых людей, проповедующих Евангелие. И Павел вот в такой вот ситуации не хотел бы, чтобы филиппийцы подумали, будто он превратился в отчаявшегося пессимиста, будто он вовсе унывает и так далее, и так далее. Поэтому он говорит очень много о радости, уча филиппийцев радоваться на своем примере в этом послании. И также очень много он говорит о довольстве. Заключительная часть послания к филиппийцам говорит о довольстве. Павел говорит: «Я так доволен, я удовлетворен в Боге». Вообще, радость и довольство, они, как правило, идут рядом, рука об руку. Вы не можете быть довольным, если вы не рады, правда? Вы не можете быть радостным, если вы недовольны. По Божьему замыслу, христиане, мы с вами, должны быть самыми довольными людьми в мире. Более радостных людей и довольных, чем вы и я, не должно существовать на земле. Так ли это? На практике мы таковы? К сожалению, я постоянно сталкиваюсь с недовольными людьми, даже в церкви. Одни недовольны своим супругом или супругой. И считают, что пока их вторая половина не изменится, они не смогут быть довольными в Боге. Говорю что-то отвлеченное, далекое, незнакомое нам. Не так, правда? Другие недовольны одиночеством, считают, что без вступления в брак довольство невозможно. Это просто не может быть такого. Они говорят: хорошо, у вас есть муж, у вас есть жена, вы довольны, а у меня нет, я не могу быть довольным. Третьи связывают довольство с удовлетворением своих материальных потребностей. Их довольство зависит от материального. Машина, жилье, отдых, одежда. Будет достаточно средств, буду доволен. Не будет достаточно средств, не буду доволен. Четвертые связывают довольство с красотой и здоровьем своего бренного тела. Пятые могут быть недовольны своим положением в обществе или своим положением в церкви, считая себя достойными более высокого положения и более влиятельного служения. Если для того, чтобы не говорить целый час, не продолжать этот список целый час, давайте здесь остановимся, вы можете продолжить этот список сами, если поразмышляете о нем дома. Но, в общем-то, я хочу сказать, что грех недовольства серьезно угрожает церкви. Грех недовольства серьезно угрожает церкви Христовой. Это серьезный грех. Некоторые люди настолько натренировали свое сердце быть недовольными, что недовольство буквально захватило их и стало отличительной чертой их характера. У некоторых даже морщины на лице за годы недовольства сложились так, что отражают постоянное неправильное состояние их сердца. Такие люди порой даже сами того не замечая, высказывают недовольство по всякому поводу. То есть человек может себя настолько натренировать в недовольстве, что он всем недоволен. Он открыл окно и смотрит, о, слишком холодно, слишком жарко, дождь и солнце, и снег. Что бы ни сделал его муж, что бы ни сделала его жена, дети, они все время недовольны. Это уже, знаете, достижение в недовольстве. Это нужно натренировать себя, годы живя в грехе. Важно понимать, друзья, довольство – духовная добродетель, недовольство – грех. Недовольство – грех, а довольство – добродетель. Давид обладал этой добродетелью сполна. В 22-м псалме он говорит прекрасные слова. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Можете ли вы повторить это с Давидом? «Господь мой пастырь, я так доволен, я так довольна в нем, я полностью удовлетворен в нем, так как Господь мой пастырь, поэтому я доволен всем, что у меня есть, я так счастлив, я так удовлетворен, для счастья мне больше ничего не нужно». Ну и что же может быть нужно человеку, если сам Бог его пастырь еще для счастья? В 106-м псалме сказано: «Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую, исполнил благами». Псалом 106, стих 9. Опять картина довольства, удовлетворения в Боге. Довольство – духовная добродетель, а недовольство – грех. Отсутствие довольства – грех. И знаете, люди грешат этим грехом очень часто, потому что не согласны с тем, что недовольство – грех. Или считают, что недовольство – это маленький грех, грешок. Вот такой есть взгляд. Люди думают, блуд, пьянство – вот это действительно серьезные грехи. А недовольство – ну, мелочь какая-то. Друзья, это не так. Если вы откроете 10 главу 1 послания к Коринфянам, вы увидите, что это совсем не так. Вы увидите, что грех ропота – который является внешним выражением недовольного сердца, недовольства, проще говоря, ропот, недовольство, стоят в одном списке, по сути, в одном ряду с такими грехами, как блуд, идолопоклонство, искушение Христа, 1 Коринфянам 10:7. «Не будем также идолопоклонниками, как некоторые из них, народ сел есть пить и встал играть». Ну, слово «играть» описывает не игру в настольный теннис после обеда, а описывает сексуальные забавы. Вы видите, идолопоклонство связано с блудом, Следующий стих, 1 Коринфянам 10:8, и так прямо здесь и сказано: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, в один день и погибло их 23 тысячи». Это все звенья одной цепи, идолопоклонство, блуд. Следующее звено в этой цепи, следующий стих, 1 Коринфянам 10:9: «Не станем искушать Христа», речь идет о сомнении в благом характере Бога. И следующее звено в этой цепи, следующий стих, 1 Коринфянам 10:10: «Не ропщите», ропот, это есть проявление недовольства, «как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Вы видите, да, друзья, это все звенья одной цепи. Это все в одном списке. Здесь блуд, идолопоклонство, искушение Христа и недовольство. В одном списке все. Так что это не мелочь. Это такой же грех, как блуд и идолопоклонство. Вот как получается. Более того, это не просто такой же грех, как и эти все другие грехи, которые я только что назвал, как и другие грехи, и названные мной грехи. Но это грех, грех недовольства, который очень часто создает почву для того, чтобы другие грехи произрастали. Недовольство очень часто является источником, или, скажем так, благоприятной средой для других грехов. Там, где ропот и недовольство, может быть и идолопоклонство. Как это в случае с Израилем, да? У них было идолопоклонство, блуд, ропот, недовольство, искушение Бога. Это все вместе. Так что, если вы недовольны, то, скорее всего, вы недовольны, потому что у вас есть идол сердца. Ну, помните, проходили тему об идолах сердца. Я не хочу сейчас уходить сюда далеко, в эту тему. Но поймите, недовольство, одна из причин недовольства – идол сердца. У человека есть какой-то идол сердца, какое-то желание, которое Бог ему не дает. Вообще не дает или сейчас не дает. И поэтому человек недоволен. Так что недовольство связано с идолопоклонством. Занимаясь служением, я заметил, общаясь с людьми, я заметил, чем сильнее влияние идола в сердце, в жизни человека, тем более человек склонен роптать и проявлять недовольство. Сильнее влияние идола в сердце, больше недовольства. И наоборот, радостные, удовлетворенные люди, это люди, свободные от идола в сердце. Когда вы видите радостного, удовлетворенного человека, он свободен от идола в сердце. Недовольные ропотники, их сердце наполнено идолами сердца, от которых они не освободились. Также недовольство, связанное с другими грехами, и может привести человека и к прелюбодеянию. В общем, большинство грехов произрастает из горького корня недовольства. Большинство грехов произрастает из горького корня недовольства. Жить в состоянии недовольства – это значит раскрыть свое сердце для множества других грехов. Ну, несколько примеров. Например, недовольство мужем и женой. Человек постоянно недоволен своим мужем, постоянно недоволен своей женой, видит в ней изъяны, недостатки, акцентирует на это внимание. К чему это приведет? К прелюбодеянию. Так? Если не в действии, то в мыслях. Недовольство своим материальным положением ведет к жизни ради материального, к сребролюбию, к финансовой нечестности и даже к воровству. Друзья, я здесь хочу сделать небольшую такую заметочку. Разумное недовольство – это хорошо. Разумная неудовлетворенность, когда мы недовольны своим духовным ростом, и это побуждает нас жить свято. Разумное недовольство, когда у тебя нужда, и ты трудишься, чтобы зарабатывать деньги, это хорошо. Я сейчас не говорю о разумном недовольстве. Я говорю о неразумном недовольстве. Недовольство своим положением в обществе или в церкви. Люди иногда думают, что, ну, почему я замдиректора? Ну, я уже самый настоящий директор. Ну, почему я зам, непонятно. И он все время недоволен. Или человек недоволен своим служением в церкви. Он думает, что я-то достоин более яркого, более видного служения. Вот недовольство своим положением ведет к восстанию против высшей власти. К тому, что совершил сатана, Люцифер. Он был недоволен своим положением. Ну, почему я не выше Бога. Его это, честно говоря, возмущало. Ну почему я, такой прекрасный ангел, и я должен подчиняться Богу? Зайду выше высот облачных, сяду на краю севера, буду подобен Всевышнему. Недовольство своим положением ведет к восстанию. Недовольство успехами ближнего ведет к ненависти. У кого-то получается что-то лучше, чем у вас. Это ведет к ненависти. Вы можете ненавидеть этого человека и даже убить его в своем сердце. Каин был недоволен тем, что служение его родного брата более успешно перед Богом, поэтому он убил своего брата. Недовольство одиночеством, ропот ведет к греху. Хочу мужа, хочу жену, Бог не дает. Ведет к греху брака с неверующим, прелюбодеянию. В общем, грех недовольства ведет к множеству других грехов. И сатана об этом знает. Если, может быть, кто-то из вас только сейчас это узнал, и еще, может быть, узнал и не согласен, то сатана знает это и согласен с этим. И он использует эту тактику на протяжении всей истории человечества. Он начал ее использовать в Эдемском саду и продолжает использовать по сей день. Сатана использует грех недовольства, желает возбудить в человеке недовольство, неудовлетворенность для того, чтобы привести человека к греху, к большему греху, к другим грехам. Когда сатана искушал Еву, что он делал? Он сеял в ее наивном сердце семена недовольства. Недовольство, недовольство. Она жила в самой лучшей квартире, говоря современным языком. У нее были все деньги, все продукты, и самая лучшая техника, и самый лучший муж. Да? И другого не было, но и лучшего не было. Его создал прям Бог. В идеальных условиях живет женщина. Как она может согрешить, если у нее все хорошо? Сатана подходит к ней и говорит: ты знаешь, ты можешь жить еще лучше. Он сеет в ее сердце недовольство тем, что она вообще человек. Ты человек, а может быть Богом. Вы будете как боги, он говорит, если вкусите. То есть сатана сеял в ее сердце семена недовольства. Для того, чтобы сделать грех, человек должен быть недовольным своим меньшим положением человека, живущего в раю, и стремиться к большему положению Бога. И сатане это удалось, и она стала недовольна. Почему-то действительно, я не знаю до сих пор, добро и зла, не вкусила от этого дерева. И почему я не Бог, не богиня? Вот откуда желание быть богинями. Из Эдемского сада и богами. Сегодня он продолжает использовать эту тактику. Даже такая простая вещь, как реклама, тренирует, развивает недовольство. Любая реклама, окружающая нас, куда бы мы ни пошли, ни посмотрели, реклама кругом, правда? Она направлена на то, чтобы вызвать у вас чувство недовольства, неудовлетворенности тем, что у вас есть. Чтобы вы были недовольны. Реклама вызывает неудовлетворенность всем. От бритвенного станка до дома, в котором мы живем. Я купил себе несколько лет назад хороший бритвенный станок, в нем 3 лезвия. Я зашел в магазин, и там женщина с синей головой, с синими волосами. Ну, она так одета, чтобы продавать эти вещи. Она говорит: у вас всего 3 лезвия, а уже давно у всех 5. Я говорю: ну хорошо, наверное, это лучше, но пока я воздержусь. Понимаете, да, друзья, любая реклама, она направлена на то, чтобы сказать, то, что у вас есть, это вчерашний день. Ни в коем случае не будьте довольны этим. Мы сейчас вам предложим то, что лучше, гораздо лучше. Никто не говорит: будьте довольны тем, что у вас есть. Я никогда не видел, чтобы возле входа в супермаркет стояли люди и говорили: у вас то, что у вас есть, будьте довольны, не волнуйтесь, не переживайте, вам ничего не нужно для счастья, у вас Господь ваш пастырь, пожалуйста, пожалуйста, не волнуйтесь. Ни разу не видел такого человека. Таких людей даже в церкви не всегда встретишь. Но сколько бы человек ни пытался достичь счастья в тленных ценностях этого мира, он никогда его не достигнет. Никогда. Человек может найти удовлетворение только в Боге-Творце. Ему никогда не найти удовлетворение в творении. Наша душа создана Богом таким образом, что в ней есть вакуум. Этот вакуум может заполнить только Бог. Если вы будете пытаться заполнить его каким-то человеком, каким-то творением, чем-то материальным, этот вакуум будет только увеличиваться. Кстати, друзья, очень важно, что я хочу сказать. Мы оскорбляем Бога. Мы серьезно оскорбляем Бога. Мы бесчестим Бога. Мы поносим Его имя, когда, имея спасение, не можем найти полное удовлетворение в Нем и ищем Его в ком-то или чем-то другом. Итак, мы должны быть удовлетворенными в Боге, потому что недовольство оскорбляет Бога, во-первых. Мы должны быть удовлетворенными в Боге, во-вторых, потому что мы для этого созданы и спасены. И в-третьих, мы должны быть удовлетворенными в Боге, потому что недовольство раскроет двери нашего сердца для множества других грехов. Если удовлетворенность в Боге так важна, в таком случае нам нужно знать, как ее развивать, как тренировать свое сердце в довольстве. Рассмотрим три шага, способствующих развитию довольства. Три шага, которые помогают нам развивать довольство. И эти шаги мы видим в тексте, который мы сегодня прочитали. Рассмотрим в начале 10 стих. Еще раз его прочитаем. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства». Этот стих открывает нам первый шаг, способствующий развитию довольства в Боге. Первый шаг. Радуйтесь дарам благодати. Благодарите за них. Мы видим здесь Павла. Он получил деньги, собранные для него филиппийцами. И мы видим, что он рад и благодарен. Но вообще-то он мог их упрекнуть и сказать: наконец-то додумались, вспомнили про своего пастыря. Я сижу здесь всеми покинутый, под гнетом клеветы, скорее всего, у него заканчивались деньги. Если вы посмотрите на 12 стих, вы увидите такие слова: скудость, голод, недостаток. Он бы мог их забросать упреками и сказать: да сколько можно, да я уже чуть не превратился в ничто. Но вместо этого он говорит: да я благодарен, слава Богу. Его сердце радо, его сердце удовлетворено. Довольное сердце – это благодарное и радостное сердце. Недовольное сердце – это неблагодарное и нерадостное. Конечно, Павел был удивительным человеком. Он основал множество церквей, и множество людей были обязаны ему своим спасением, как он говорит в послании к Филимону, 1 глава, стих 19, там всего одна глава, стих 19. Он говорит: «Ты самим собой должен мне». Он говорит: я тебе заплачу вообще за раба Адама. Ну, помни, ты самим собой должен мне. То есть, множество людей должны были Павлу своим спасением и ростом в освящении. Согласно последним стихам книги «Деяния апостолов», Павел был в заключении, но он не сидел в какой-то камере. Это было первое его тюремное заключение. Он не сидел в какой-то камере. Он снимал дом за свои деньги, в котором его охраняли римские воины, поочередно меняясь, и эти воины приковывали его руку цепью к своей. Вот в таких условиях он сидел, снимал за свои деньги дом. И, скорее всего, деньги заканчивались у Павла для того, чтобы, может быть, питаться. Я еще раз говорю, 12 стих. В такие слова, как скудость, голод, указывают на это. Но с голоду он умереть не мог, потому что по римским законам заключенному полагалась порция зерна. И именно в таких обстоятельствах Павел получает деньги от филиппийцев. Филиппийская церковь сделала обильный, хороший сбор средств. Очень-очень обильный сбор средств. Собрала хорошую сумму, крупную сумму, и передала ее вместе с Епафродитом Павлу. И получив эти деньги, Павел благодарит филиппийцев и говорит: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начались заботиться о мне». Интересно, что в греческом, даже в подстрочном переводе мы можем это увидеть, с греческого текста на русский язык сказано несколько иначе. Смотрите, у нас «заботиться о мне», а в подстрочном переводе «вы вновь расцвели обо мне, чтобы думать». Иначе говоря, Павел говорит: «Вы вновь расцвели, чтобы думать обо мне». И он сравнивает заботу филиппийцев с распустившимся деревом. Он сравнивает здесь заботу филиппийцев с деревом, которое распускается весной. Зимой дерево не приносит плодов, его листья не расцветают, и по весне оно расцветает. И вот и заботу их о нем он сравнивает с тем, что происходит с деревом весной. «Вы позволили своим мыслям обо мне распуститься и расцвести, подобно тому, как дерево выпускает молодые побеги после зимы». Вот что говорит Павел. «Вы и прежде заботились обо мне, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Павел радуется, что о нем заботится. Не говорит. Он, в общем, не упрекает их. Он их не упрекает. Он не говорит: пора бы вообще думать уже, где я нахожусь и почему. И кто должен обо мне заботиться? Нет, таких слов нет. Нет упрека, есть любовь. И он говорит: «Я верю, что вы и раньше хотели сделать сбор и передать мне, но у вас просто не получалось, не складывались обстоятельства, не благоприятствовали обстоятельства». Один из комментаторов, Мафат, переводит это так: «Не любви ко мне вам не хватало, а возможности ее проявить». Вот так смотрит Павел на то, что раньше эти средства... на то, что раньше они не заботились о нем. Возвращаясь к теме довольства, я хочу обратить ваше внимание на радость Павла, которую он не скрывает. Он говорит: «Я рад. Я весьма возрадовался». Способность радоваться дарам благодати, как я уже говорил, признак довольного сердца. Деньги, собранные филиппийцами, для него были даром благодати. Благословение довольства недоступно ни благодарным, ни радостным людям. В общем, если вы хотите тренировать свое сердце в радости, благодарите Бога. Благодарите за все. Благодарите Бога за своего мужа, за свою жену. Радуйтесь спасению, друзья. Спасению радуйтесь каждый день, когда вы видите грешников, погибающих в своем безумии, греха. Прославляйте Бога за спасение, за этот великий дар благодати. Радуйтесь возможности жить, ведь мы не должны жить по справедливости, мы все должны быть в аду, но мы живем. Радуйтесь возможности служить, радуйтесь возможности слышать Слово Божие, быть в церкви, поклоняться, петь гимны Христу. Радуйтесь всем милостям, которые Бог являет вам на протяжении всей вашей жизни. Радуйтесь творению, солнцу, пению птиц и так далее. Причина ропота и недовольства израильтян, погибших в пустыне, была в том, что они не ценили милость Бога. Люди ропщат, потому что они неблагодарны и не рады тому, что Бог дает. Бог провел их сквозь Красное море. Необычное вообще дело, да? Надо радоваться, они недовольны. Они хотят есть, они так голодны, Бог дает им манну. Они поели и сказали: не можем уже ее есть, это ужасная пища, однообразная, надоела она нам. Хотим мясо, требует от Моисея мясо, воинственно, агрессивно. Бог дал им мясо, им мясо надоело, они опять ропщат. Бог дал им лучшего пастыря, на земле не было лучшего пастыря, со всей земли Бог выбрал лучшего пастыря, Моисея, написано, кратчайший человек был. Ох, они были опять и им недовольны. Они не ценили дары благодати, данные Богом, поэтому были постоянно недовольны. Тренируйте свое сердце, вырабатывайте радость, благодарную реакцию на все, что Бог вам дает. Благодарите не только за то, что вам легко принять, но и благодарите за то, что вам принять трудно. Скорби, болезни, неверующего мужа, неверующую жену, детей или все трудности жизни, за все нужно благодарить. Об этом сказано 1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Еще пару деталей, переходим к следующему пункту. Друзья, неблагодарность признак неверующего. Неблагодарность – отличие невозрожденного человека. Римлянам 1 глава, стих 21. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Видите, да? Не возблагодарили. Признак неверующего человека. Также неблагодарность – признак религиозного лицемера. 2 Тимофею 3:2. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны». О таких людях сказано, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Неблагодарность – признак невозрожденного человека, религиозного лицемера. Хотите развивать довольство в Боге? Тогда тренируйте свое сердце в том, чтобы постоянно радоваться дарам благодати. Постоянно благодарить за все. Это первый шаг. Второй шаг. Рассмотрим стих 11 и 12. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему». Интересно, научился всему, я думаю, здесь. Занимаясь служением, научишься. «И во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Эти стихи открывают нам второй шаг, способствующий развитию довольства в Боге. Учитесь быть довольными независимо от внешних обстоятельств. Учитесь быть довольными независимо от того, что происходит вокруг. Интересно здесь, я хочу обратить ваше внимание на интересные мысли Павла. Смотрите, что он говорит здесь филиппийцам. «Говорю это не потому, что нуждаюсь». Павел говорит, «Я благодарен за те деньги, которые вы собрали для меня». Я благодарен, в 10 стихе. В 11 стихе он говорит, «Но я благодарю вас не потому, что нуждаюсь». То есть моя благодарность – это не просто примитивная благодарность нуждающегося человека, у которого нет денег, который голоден и недоволен, получил деньги и рад. Павел не был такой мелкой личностью. Он не был таким примитивным человеком. На такую благодарность способны даже неверующие люди, правда? Возьмите нуждающего человека, он недоволен. Дайте ему денег, он будет доволен. Благодарность Павла – это не благодарность такого рода. Благодарность Павла – это совсем другая благодарность. Это благодарность человека, который ценит собранные для него деньги, но его довольство не зависит от них. Он говорит, я благодарен, спасибо за все, что вы для меня сделали. Но знаете, мое внутреннее удовлетворение и моя радость в Боге не зависит от этого сбора. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. То есть мое довольство не зависит от внешнего. Он очень ясно дает понять, что он благодарен за собранные деньги, но он ни в коем случае не хочет допустить, чтобы филиппийцы думали, будто его внутреннее довольство зависит от того, как они о нем заботятся. Вы знаете, что они посылали ему средства на протяжении нескольких лет его служения, и он не хочет, чтобы они думали, что он все время недоволен и ропщет против них, получая деньги, радуется. Потом, когда деньги заканчиваются, он опять недоволен, опять получает, опять радуется. И опять недоволен, опять радуется. Павел говорит, я не живу в такой мелкоте, в таком примитивном состоянии. Я научился быть доволен независимо от внешнего. Называя себя довольным, Павел использует греческое слово «аутаркес», означающее «независимый», «самодостаточный». Этим словом обозначали человека, который не зависит от внешних обстоятельств. Он говорит: «Я независим, я благодарен за ваш дар, слава Богу, но знайте, мое довольство не зависит от внешних обстоятельств». И он говорит: «научился быть довольным», «научился», слово, переведенное как «научился», в оригинале это греческое слово, которое больше не встречается нигде в Новом Завете, вообще нигде, только здесь. И это очень интересное слово. Буквально оно означает «вводить в тайну». Использовалось в мистических культах как специальный термин, описывающий посвящение в какую-то тайну. Так что наш перевод «я научился быть довольным» передает слова Павла слишком сухо, приближаясь к оригинальному тексту. К значению оригинального текста мы видим более яркую картину. Павел говорит: «Я...» Давайте начнем с 10 стиха. «Я благодарен вам за ваши дары, за то, что вы мне дали, слава Богу, но знаете, мое внутреннее довольство не зависит от ваших подарков, потому что я овладел тайной совершенного внутреннего довольства. Я проник в тайну, дающую возможность иметь полное удовлетворение в Боге». 12 стих подтверждает эту мысль. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». И вы знаете, я хочу сказать одну мысль. Если бы филиппийцы послали ему деньги и сказали: «Ну что, ты доволен?», этим бы они его оскорбили. Нанесли бы ему глубочайшую рану, глубочайшее ему оскорбление. Знаете почему? Потому что бы они сказали: «Ты мелкий, примитивный человек. Ты такой же материалист, как все остальные люди. Твое довольство просто зависит от денег. Вот не было денег, и ты, может, унывал. Получил — рад». Поэтому ставить так вопрос, это было бы даже грех. И Павел объясняет им, что он ценит их дар, но его довольство не зависит от их подарков. И вы знаете, мы видим в 12 стихе, у Павла была очень интересная жизнь. Временами он жил в большой нужде, в скудости, в голоде и недостатке. Слово, переведенное как «скудость» в оригинале, происходит от греческого слова «топейноу», означающего «унижать». Павел говорит: «Я живу в унижении, я научился жить в унижении». Это унижение относится, скорее всего, к физической сфере, материальной, чем к духовной. В общем, временами Павел жил в такой физическом унижении, просто в огромной нужде. Голод также был знаком Павел. Временами ему просто нечего было есть. Человек, который основал столько церквей, человек, который апостолом Христа, он элементарно доходил до точки, что ему просто нечего было есть. Как-то его духовные дети, видимо, у них было очень много своих забот, что ли. Следующее слово «недостаток» также говорит о нужде и нехватке самого необходимого. Вот это одна часть его жизни. Он говорит: «И в этой части я был доволен». Есть другая часть моей жизни. Когда верующие вновь начинали заботиться о своем наставнике, Павел жил в изобилии, он мог насыщаться, не имел ни в чем недостатка. Слово, переведенное как «изобилие», в оригинале означает «литься через край», «изобиловать». Это говорит об обилии материальных средств. Слово, переведенное как «насыщаться», в греческом языке использовалось в отношении кормления животных в стойле. Буквальное значение этого слова – «наполнять». Понимая все вышесказанное, можно представить себе картину обильной трапезы, когда количество имеющейся пищи гораздо превосходит нужду в утолении голода. Одно и то же слово, греческое слово, означающее «литься через край», «изобиловать», переведено в начале 12 стиха как «изобиловать», а в конце как «обилие». Интересная была жизнь. Голод, нищета и... Когда о нем начинали заботиться, слишком достаточно. И здесь он находится здесь вот в этом таком положении. Он получил эти средства, большие деньги, и он так доволен, у него есть больше, чем нужно, он может оплатить все счета, он может купить пищу, и ну, все, все расходы покрыты, обильно, обильно покрыты. Но самая главная мысль, которая здесь проходит, мое довольство, помните, филиппийцы, не зависит от того, много ли у меня денег или их вообще нет. Много ли у меня пищи или я голодаю. Это что-то внутреннее, личное, что не связано с этими материальными ценностями. Писание повелевает каждому из нас быть довольными. Евреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть». Друзья, если вы хотите научиться быть довольными, не связывайте свое довольство с тленными, проходящими ценностями этого мира. Свяжите его с вечными, нетленными ценностями. Только в этом случае можно постичь секрет довольства Павла, независящего от внешних обстоятельств. Любите Бога, наслаждайтесь общением с Ним, питайтесь Его Словом, живите, ожидая Его пришествия, цените только те ценности, которые Он ценит, любите только то, что Он любит. Вот секрет довольства христианина. И это довольство не зависит ни от чего внешнего. Простой пример, всем понятный. Счастье по-настоящему влюбленной невесты не зависит от того, насколько богат ее жених. Так раньше было, по крайней мере. Понимаете, о чем я говорю, да? С милым, даже говорили, рай в шалаше. Так раньше говорили. Точно так же и счастье, довольство, удовлетворение христианина не должно зависеть от внешних обстоятельств. Понимаете? У нас есть Бог, Он мой пастырь. О, как я рад, как я счастлив спасению и жизни с Ним по Его слову. Это перекрывает все вокруг. Все остальное такая мелкота. Такая мелкота. Я еще раз возвращаю вас к мысли Павла. В 10 стихе он благодарит филиппийцев за собранные средства. В 11 и 12 объясняет, его счастье не зависит от этих денег. С одной стороны, Павел не хотел показаться филиппийцам неблагодарным. С другой стороны, Павел сильно не хотел, чтобы филиппийцы думали, что его довольство зависит от их подарков. Можете ли вы быть довольными в Боге, независимо от внешних обстоятельств? Нужно научиться, нужно полюбить Бога, нужно полюбить Его всем сердцем, полюбить церковь, служение в церкви, людей в церкви. Это будет путь к тому, чтобы ваше довольство не зависело от внешнего. Если вы не любите Бога, если вы не, служение Богу не является главным, приоритетом вашей жизни. Если церковь не является главным приоритетом вашей жизни, 100% вы недовольный человек. Потому что вы ищете довольство в чем-то другом. Это попытка это можно сравнить с попыткой утолить жажду соленой водой. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Бесполезное дело. Поставьте Бога в центр жизни. Будьте в церкви. Если вы никогда не были вечером, приходите сегодня обязательно, на неделе, посещайте все группы, живите, служите, жертвуйте, сгорайте для Христа, благовествуйте, отдавайте себя, определите свой дар и служите им по максимуму. Только так вы можете быть довольны и будьте смиренны, радуясь, если у вас нет ярких даров, а у большинства их, как правило, нет, то в смирении примите суверенное решение Бога и служите теми дарами, которые у вас есть. И тогда вы будете довольны, рады, удовлетворены в Боге. В противном случае, всю свою жизнь вы будете жить в недовольстве, а там, где недовольство, там и идолопоклонство, там и блуд, и всякая нечистота. Итак, просуществуете, промучитесь сами, оскорбите Бога, промучите свое окружение. Вот такая глупая жизнь. Бог предлагает совсем другую. В заключение обратимся к 13 стиху. Третий шаг, способствующий развитию довольства в Боге. Замечательные стихи, 13 стих. Это кульминация. Я хочу, чтобы вы понимали, в этом отрывке, который мы изучаем, это кульминация. Вообще это надо кричать. Ну, я не буду кричать. Сердце мое кричит. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот итог. Это великий урок жизни Павла, которому он научился. Великий урок, великая истина. Вот оказывается, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Третий шаг, способствующий развитию довольства в Боге. Развивайте уверенность в укрепляющей силе Христа. Почему же Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? Он понял великую истину, он проник в величайшую тайну. Смотрите, в чем она. Какие бы беды ни случались с ним, какие бы трудности, скорби в его жизни ни происходили, он понял, что сила, даруемая Христом, всегда превосходит эти скорби. Сила Христа, дающая ему возможность быть довольным, независимо от внешних обстоятельств, всегда выше боли, которую приносят внешние обстоятельства. И если правильно пользоваться этой силой, то тогда можно воскликнуть вместе с Павлом: «Все могу». Короче говоря, я ничего не боюсь. Я был в тюрьме, я был в голоде, меня оклеветали римляне. Вы знаете его ситуацию с Коринфом. Это, конечно, жало в плоть, это трагедия его жизни. Все. И теперь, по сути говоря, он говорит: я ничего не боюсь. Я не боюсь, я смело смотрю в будущее. Что бы ни случилось, что бы со мной ни сделали, я всегда буду довольным, потому что источник моего довольства – Христос, а сила, исходящая от Него, выше боли, переносимой мною от скорбей и обстоятельств жизни. И эта сила всегда способна сохранить мое сердце в состоянии полного удовлетворения в Боге. Я так доволен. Я могу перенести любую скорбь, сохраняя мир и довольство, потому что не существует трудности или скорби, превышающей даруемую Богом силу, обеспечивающую мир и довольство моего сердца. Кстати, слово, переведенное как «могу», греческое слово «исхо», означает быть сильным, быть способным, иметь силы. В греческом языке слово, переведенное как «укрепляющим», означает наделять силой, давать силу, укреплять. Как вы видите, Павел использует слова, показывающие действие силы Божьей в своей жизни, и эта сила делала его способным иметь полное удовлетворение в Боге, независимо от внешних обстоятельств. Вы, может быть, живете в страхе перед будущим, скорбями. Может быть, вы видите этот замкнутый круг в своей жизни. Вы только решили одну проблему, приходит другая. Вы решили другую, приходит третья, болезни, скорби, еще какие-то трудности в семье. И так все время трудности, трудности, трудности. Вы можете подумать: ха, как я могу быть довольным в этой грешной земле, находясь в этом замкнутом круге трудностей и скорбей? Как? И Павел говорит: вот как. Пользуйтесь силой Христа, которая всегда будет выше. Ну, какая-то боль в вашей жизни, что бы больше всего выбило вас из состояния довольства? Смерть близкого, да, ребенка, мужа, жены, гонение, что еще? Вы узнаете, что у вас рак, и вы умрете через короткое время. Что-то случится, гонение может быть, да? Может быть, люди, в которых вы, наверное, самое худшее страдание, люди, в которых вы вложили сердце, они предают Бога, предают истину и отворачиваются от вас. Что бы ни случилось из вышеперечисленного, помните, что вы не должны бояться этого в будущем. И вы сейчас должны жить в состоянии довольства, потому что, что бы ни случилось из вышеперечисленного в будущем, силы Христа достаточно, чтобы покрыть эту боль в вашей жизни и сохранить ваше сердце в состоянии довольства. Вот она тайна, в которую проник Павел. Он тайну познал, что сила Христа всегда превосходит боль жизни и способна сохранить его сердце в состоянии довольства. Укрепляйтесь этой силой, наслаждайтесь этой силой, живите ей. Итак, мы должны быть удовлетворены в Боге, потому что недовольство оскорбляет Бога, потому что мы для этого созданы и спасены, и потому что недовольство раскроет двери вашего сердца, сделает вас беззащитными перед другими грехами. Для того, чтобы развивать свое довольство в Боге, необходимо радоваться дарам благодати, иметь благодарное сердце, как у Павла. Необходимо учиться быть довольным, независимо от внешних обстоятельств. Необходимо развивать уверенность в укрепляющей силе Христа, то есть верить, что с Христом можно перенести все, что угодно, потому что Его силы, способные сохранить вас в состоянии довольства, всегда будет более чем достаточно. Закончим прекрасными словами из 1 Тимофею, 6 глава, стих 6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Аминь.
Если вас заинтересовали проповеди пастора Андрея Вовк, обращайтесь по адресу. Город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!